слушаете радиопередачу «По страницам книги-книг». В нашем систематическом исследовании Евангелия от Матфея сегодня мы находимся в 17 главе. Я приглашаю вас остаться со мной, как мы посмотрим на незыблемые, вечные духовные истины, которые могут действительно сделать нашу жизнь счастливой. Сегодня мы начнем свидетельством из России. Надеюсь, что это свидетельство поможет вам сориентироваться, есть ли действительно Бог или нет, и должен ли я поклоняться Господу Богу.
Я хочу обратиться к тебе, мой друг, который полон сомнений и внутренней борьбы. К тебе, который не знаешь, верить или не верить в существование Бога. Хочу поделиться с тобой пережитым мною и молю Господа, чтобы это свидетельство хоть немного помогло тебе в твоих исканиях. Семья, в которой я выросла, была небольшая. Отец, мать, старшая сестра и я. Мы все очень любили друг друга. Но несмотря на нашу привязанность друг к другу, мы были разделены как бы на два лагеря. Мама и моя старшая сестра искренне верующие люди. Отца же и меня духовные вопросы совершенно не интересовали. Помню, как я, приходя домой с кино или с театра, находила маму и сестру молящимися на коленях. Меня немного раздражали тогда их слезы и молитвы за нас с папой. Затем я поступила в университет на медицинский факультет. Это было большой радостью для папы. Он очень хотел, чтобы я выучилась на врача. Окончив первый курс, я узнала, что на втором и на третьем курсах мне нужно будет сдавать некоторые атеистические дисциплины. Это немного встревожило меня. Хотя мама и сестра никогда не навязывали мне своей веры в Бога, и я только иногда слышала, как они молились за меня, мне были известны их убеждения. Я знала, что они непоколебимо верят в существование Бога, и не только верят, но и живут им. И теперь мне скоро предстоит дать конкретный ответ на вопрос, есть ли Бог. Я поняла, что не смогу, подобно другим, пойти на экзамен, уже с заранее готовым ответом «нет». Мне необходимо лично самой разобраться в этом трудном вопросе и получить абсолютную ясность. Я начала читать атеистические статьи и брошюры, и когда я их читала, то убеждалась, что в них истина, и что Библия и вера в Бога – это просто человеческий вымысел. Но потом я взяла в руки мамину Библию, и читая ее, какую глубину и мудрость я нашла. Я была полна сомнений и не знала, к какому решению мне прийти, не зная, где истина. И тут я вспомнила, что есть еще одна возможность – просто помолиться. Помолиться так, как молились моя мама и сестра. Если Бог есть, то Он увидит, что для меня эта молитва решающая, и Он каким-нибудь образом ответит. Без всяких предвзятых мнений, с совершенно открытым сердцем я встала на колени и сказала: «Бог, если Ты есть, дай мне как-нибудь знать об этом. Я не прошу никаких чудес. Дай мне только твердую уверенность в том, что Ты существуешь. Если я сейчас буду в этом убеждена, то я посвящу Тебе всю свою жизнь. Но если сейчас я не получу от Тебя ответа, я пойду в университет и скажу, что Тебя нет, и никогда уже не возвращусь к этому вопросу». Высказав это, я замолчала, ожидая, произойдет ли что-нибудь. В эту минуту я была совершенно пуста, не имела никаких своих мнений. Я не просила у Бога чуда, но получила его. Бог ответил на мою молитву. Сердце мое заполнило такая уверенность и убежденность в существовании Бога, что от сомнений не осталось и следа. Все мое существо переполнилось необъяснимой радостью, и казалось, что даже моя маленькая комната стала светлее. О, как чудесно было чувствовать присутствие Бога! Я встала, открыла двери и сказала папе, который читал книгу в другой комнате: «Папа, это чудесно, это удивительно, ведь Бог существует. Я это сама сейчас испытала». Папа от изумления выронил книгу из рук и чуть слышно вымолвил: «Я так и предвидел, что к этому приведут молитвы твоей матери и сестры». Да, я согласна с папой. Молитвы моей дорогой мамы, сестры и также верующие двоюродной сестры были услышаны Господом. И слава Богу, что эти же молитвы, к которым теперь присоединились и мои, привели и папу к Господу через 1,5 года. Друг мой, Бог слышит молитвы и отвечает на них. Да поможет тебе Господь освободиться от всяких предубеждений и принять в свое сердце Христа. И ты узнаешь, как это чудесно знать истину. Сердце твое переполнится любовью к людям, радостью и миром. Да поможет тебе в этом сам Бог.
Душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Вынет Господь из конверта, из тела душу и в этом письме. Бог прочитает о том, что ты сделал здесь для него на земле. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднеет вдруг земля. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. День 1100 отправляется писем, вечность идет адресат, а содержание жизни зависит, будущность ад или рай. Жизнь пройдет, как дуновение одной свечой беднее рук земля. Богаче стало небо, вера чудотворная нужна. И чтоб одной звездой богаче стало небо, вера чудотворная нужна. Богаче стало небо, вера чудотворная нужна.
У микрофона Владимир Кулаков. Сегодня мы рассматриваем 17 главу Евангелия от Матфея. Евангелист Матфей записывает здесь преображение Иисуса Христа. И когда Иисус Христос преобразился, ученики взглянули и увидели, что лицо Его просияло, как солнце, одежды же Его стали белыми, как свет. Многоуважаемый радиослушатель, как чистое стекло в окне пропускает солнечные лучи, а грязное и пыльное поглощает их, так абсолютно чистый Дух Иисуса Христа открылся в преображении перед испуганными учениками в своем подлинном качестве божественного света. Перед ними как бы распахнулось окно на божественную сущность мира, и они земными своими глазами увидели светоносные тела физически давно умерших пророков Моисея и Илии, беседующих с преобразившимся у них пред глазами своего Учителя Иисуса Христа. Дорогой радиослушатель, современный оккультизм, спиритизм, который распространяется по всему этому белому свету, ссылается на это место. Но современный оккультизм тоже, ведь пользующийся научными методами, уверяет нас, что общение с духами давно умерших людей возможно, и приводит в доказательство эксперименты, проведенные на основе современной научной техники. Но христианская церковь, однако, осуждает оккультные науки и запрещает своим чадам такого рода опыты. Дорогой радиослушатель, явление Моисея и Ильи преображенному Иисусу ни в коем случае нельзя сравнивать с каким-нибудь спиритическим сеансом. То, что видели Петр, Иаков и Иоанн, они видели своими глазами, получив таким образом, кстати сказать, возможность убедиться в том, что если еврейский народ в его целом не примет Иисуса Христа, то величайшие пророки этого народа, Моисей и Илья, вместе с ними услышат глас Божий, взывающий «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Многоуважаемый радиослушатель, смысл преображения в том, что им показывается слава Господня. Преображение, предшествующее пути Христу на пути к Иерусалиму. Это было явление Его ученикам во всей славе. Светоносная слава была им видима и в блистании света, и в белых ризах, и в сиянии облака, из которого слышался голос Бога. И понятно, хотя и вовсе неуместно пожелание Петра, человека очень непосредственного, импульсивного, страстно любящего учителя. «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Смысл пожелания заключался в удержании преображения. Слава преображения была явлением Царства Небесного. Видно, что Петр думал, что царство уже наступило, и хотел остаться в нем вместе с Господом, вместе с Моисеем и Ильей, представителями Ветхого Завета, закона и пророков. Ответ на пожелание пришел из облака славы, как вы помните, в Иорданском богоявлении. Помните, когда Иисус крестился у Иоанна? Отец свидетельствовал о Сыне, но свидетельством здесь в преображении сказано и повеление. «Его слушайте». Ученики думали о наступлении царства. Глаз Отца направляет их мысль к учению своего Сына. И вот этим глазом Отца и закончилось преображение. Евангелист Матфей записывает дальше. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежало прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Дорогой радиослушатель, запрещение ученикам говорить о преображении до того, как Христос пострадает и воскреснет из мертвых, объясняется очень просто. Правда не нуждается в рекламе и шуме. Потому что только ложь нуждается в том, чтобы о ней трубили на площадях везде и повсюду. И людям не надо знать о славе Господней до тех пор, пока не совершится все, пока Сын Человеческий не пострадает, как простой человек на Голгофе, подобно тому, как не знали они, что Иоанн Креститель тождествен в духе с Ильей, пророком, жившим задолго до его рождения». Дальше в Евангелии от Матфея следует рассказ об исцелении лунатика. Послушайте Слово Божье. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в полночи беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Дорогой радиослушатель, исцеление отрока под горою непосредственно после преображения как бы оттеняет явление славы Господней. Но с гениальным художественным вкусом и тактом, не говоря прямо об этом, евангелист Матфей изображает величайшее, да, величайшее явление славы Божьей на горе и предельное унижение человека в одержании нечистой силой тут же под горою. Но этим окончательно раскрывается смысл преображения, как явление славы в предварении страсти Господних. Страсти приводят к славе, но ударение на страстях. Это понимание закрепилось и в русском церковном сознании. В Кандаке преображение церковь воспевает. И это, конечно, записано на древнославянском языке. На горе преобразился сие. Славу Твою, Христе Боже, видящие, да ягнята узрят, распинаем, страдания уразумеют вольные. На древнославянском языке укрепилось смысл страдания нашего Господа Иисуса Христа. Но, разъясняя исцеление отрока-лунатика, евангелист Матфей повествует дальше. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не смогли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сии: перейди оттуда сюда, и она перейдет, и ничего не будет невозможно для вас. Сей же род изгоняет только постом и молитвой». Дорогой радиослушатель, не стоит и говорить о том, что образ движения горы носит прежде всего гиперболический характер. В служении Богу нет прямой надобности передвигать физические горы, хотя и это, конечно, возможно. Но гора может служить здесь образом огромного нагромождения трудностей и недоразумений, которые могут быть устранены словом подлинной любви и веры, который не только нам, грешным, но даже и ученикам Иисусовым, как мы видим, порой не хватало. Силой же веры, как убежденные все христиане, может быть совершено любое чудо. как перед чудом преображения, так и непосредственно после него Иисус говорит ученикам о предстоящих ему страданиях. Помните, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Затем, как мы теперь знаем, по пришествии 6 дней Христос преобразился перед Петром, Иаковом и Иоанном. И вот опять после преображения Матфей рассказывает. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Этим пока заканчивается перекличка славы и страдания, одного из главных мотивов христианства. Дальше Матфей повествует. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм, это значит определенной дани на храм, и сказали: „Учитель ваш не даст ли дидрахм?“ Он говорит: „Да“. И когда вошел он в дом, то Иисус предупредил его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв в ней рот, найдешь статер». Это значит монета в 4 драхм. «Возьми его и отдай им за себя и за меня». Дорогой радиослушатель, вот этим чудом о рыбе оканчивается глава 17 Евангелия от Матфея.
Бывает порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучат друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь. А чьих-то коварных и завистливых слов гибнут нежные чувства. Остывает любовь, а чьих-то коварных и завистливых слов крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно с любовью, ведь возврата к ней нет. В мире горя довольно, берегите любовь. От жестоких ударов и завистливых слов в мире горя довольно. Берегите любовь от жестоких ударов и завистливых слов. Всем нам нужно учиться счастье в Боге верить, чтобы было на свете больше радостных встреч, чтобы горечь разлуки не грозила сердцам. Не давайте же, люди, волю скверным словам, чтобы горечь разлуки не грозила сердцам. Не давайте же, люди, волю скверным словам. Так бывает порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучат друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь. каких-то коварных и завистливых слов. Ударов и завистливых слов.
Вы прослушали радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона сегодня с вами был Владимир Кулаков. Благодарю вас за внимание. И надеюсь, что вы будете присоединяться вместе со мной, как вместе мы будем разбирать Евангелие от Матфея. А если вы наедине изучали Евангелие от Матфея, у вас появились истины, которые я не нашел, сообщите мне, буду рад слышать от вас. Пишите Владимиру Кулакову по адресу Голосан, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор. Еще раз благодарю за внимание и надеюсь, что мы скоро встретимся вместе с вами на волнах эфира.
Я хочу с тобою быть, мой спаситель дорогой. Я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь в тебе сияет мне жизни вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. Лишь в тебе сияет мне жизни вечный свет.
Бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни воскресил.
Ком найду я свой покой, где склонюсь больной душой. Святой покой.
На Голгофе ты страдал, кровь свою пролил, в тяжких муках умирал, жизни не щадил.
Я хочу страдать с тобой, Иисус, Спаситель мой, твердо знаю, верю я, жизнь тебе моя. Спаситель.